Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Николае Дмитрове. Далее беседа Надежды Зотовой с протоиереем Андреем Спиридоновым о предпосылках революции 1917 года. Ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 13. Монашество. Исторические данные. Удаление с городов и сел в пустынные места, отшельничество, пост, девство и другие аскетические подвиги издревле присущи многим религиям. Примеры такого образа жизни имеются в истории Ветхого и Нового Завета. Удалялся в пустыню для поста и молитвы сам Христос. В православной церкви существует традиция почитать за первомонаха святого Иоанна Крестителя, а за первоинокиню Богородицу Преснодеву Марию. Тем не менее, основателями монашества признаются святой Антоний Великий или святой Павел Фивейский. Как церковное установление, монашество возникло в IV веке и широко распространилось, когда по воле императора Константина христианская религия стала господствующей, и в церковь вошло много только номинальных христиан, вследствие чего церковные общины стали терять первоначальный строгий образ жизни. Тогда некоторые ревностные христиане стали удаляться в городские окрестности, а затем в пустыню. Началось это в Египте. Когда к первым пустынникам стало стекаться много последователей, то постепенно установились правила для совместной жизни монахов. Сначала преподобным Пахомием Великим, а позже святителем Василием Великим. Впоследствии появились и другие правила или уставы монастырской жизни. В Палестине преподобного Саввы Священного, в Византии преподобного Федора Студита, на Западе преподобного Венедикта. Понемногу на Востоке установились три основные типа монашеской жизни – общежительный, одиночный и смешанный. Постепенно выработался особый обряд или чин пострижения в монашество. Чин пострижения в монашество. Это священнодействие заключается в том, что желающий стать монахом дает обещание жить, во-первых, бессемейно, обет безбрачия, во-вторых, не иметь собственности, обет бедности, и, в-третьих, пребывать в послушании церковным и монашеским уставом и духовным руководителем. Обет послушания. Знаком принятия этих обетов служит то, что постригающий, епископ или назначенный к тому монах, дает постригающему новое имя, выстригает крестообразно на его голове малую часть волос и вручает ему крест, свечу, четки и параман, ткань с изображением креста, для ношения на теле. Кроме того, новопостриженный облачается в особые монашеские одежды. Перед началом пострига желающий стать монахом снимает все прежнее свое одеяние и предстоит перед подстригающим в одной длинной рубашке, в осенице. Пострижению предшествует опрос постригаемого, путем которого определяется его свободное и твердое намерение стать монахом. После опроса постригающий произносит молитвы о даровании новому иноку благодатной силы для успешного несения его подвига. Каждое отдельное священнодействие сопровождается особыми тайносовершительными словами постригающего. Например, при пострижении волос он говорит: «Брат наш, имя, постригает волосы головы своей в знак отречения от мира и всего, что в мире, и во отвержение своей воли и всех плотских похотей во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Скажем все о нем: Господи, помилуй». Принятие четок есть согласие постоянно творить Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Постриг древности совершался на божественной литургии, на которой для этого случая положено чтение особых апостола и Евангелия.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Николай Дмитров. Священномученик Николай Лаврович Дмитров родился 14 мая 1878 года в селе Кунцево Московской губернии в семье священника Лавра Дмитрова, болгарина по происхождению. После окончания Московской духовной семинарии стал работать учителем в селе Кунцево. В 1909 году в храме Христа Спасителя в Москве он был рукоположен в сан священника храма села Завидово Тверской епархии. Прихожане полюбили его за доброту, отзывчивость и безупречное исполнение пастырских обязанностей. В любую погоду, когда у него не стало лошади, он не отказывался идти пешком в дальнюю деревню за 25 километров, чтобы причастить больного. Еще любили батюшку за то, что он сам, будучи небогатым и имея большую семью, никогда никому не отказывал в помощи. И если не имел возможности помочь деньгами, то помогал сам в крестьянской работе или в починке дома. Когда приходили нищие, отец Николай всегда принимал их и усаживал за стол. Эту любовь к нищим усвоили и дети. Завидев нищего, они брали что-нибудь из дома и бежали, чтобы подать им. Во время послереволюционных гонений отцу Николаю пришлось продать дом и купить хибару, чтобы на вырученные деньги поддержать семью и расплатиться с революционными властями, которые каждый год требовали от него уплаты все больших и больших налогов. Власти не решились прибегать к аресту, так как уважение и любовь к священнику среди прихожан были очень велики, но пытались уговорить оставить служение в храме и отказаться от сана. В обмен они обещали отменить непосильные налоги. Продолжались уговоры в течение нескольких лет, но исповедник в ответе говорил всегда одно и то же: «Никогда не уйду из храма и не сниму сана». В 1930 году власти арестовали второго завидовского священника, протоиерея Григория Раевского, его память 16 сентября, и потребовали от отца Николая лжесвидетельства против собрата, но он отказался, сказав: «Священник Григорий Григорьевич Раевский ничего против советской власти не предпринимал». Отец Николай понял, что его тоже арестуют, и был к этому готов. В 1932 году власти потребовали от священника, чтобы он за 3 месяца напилил и сдал 150 кубометров дров. Его дети к тому времени разъехались, помочь было некому, один он не в силах был выполнить это задание, а за неисполнение ему грозило тюремное заключение. Отец Николай написал жалобу, чтобы задание было отменено. Местные власти отказали, но уменьшили норму вдвое. Налоги все время увеличивали, и в конце концов отец Николай не смог их заплатить. За это в 1933 году его арестовали и приговорили к 1 году исправительно-трудового лагеря. Вернувшись через год к служению в храме, он стал подвергаться гонениям с угрозами нового ареста. 8 февраля 1938 года батюшку вновь арестовали. В то время он тяжело болел. Арестовывали ночью. Несмотря на болезнь, отец Николай был духовно бодр, уговаривал свою супругу не унывать, не отступаться от храма и веры, никогда и ни при каких условиях не сдаваться. Обвинили священника в контрреволюционной деятельности. Виновным себя отец Николай не признал. 6 марта тройка НКВД приговорила протоиерея Николая Дмитрова к расстрелу. 23 февраля, 8 марта по новому стилю, 1938 года батюшка был расстрелян в Тверской тюрьме и погребен на одном из кладбищ города в братской могиле. Точное место захоронения неизвестно. В 1956 году супруга отца Николая подала прошение властям о реабилитации священника. Для опросов власти вызывали завидовских крестьян. Все они перед лицом власти показали, что священник пользовался огромным авторитетом и любовью крестьян и никакой антигосударственной агитации не проводил. На основании многочисленных свидетельств верующих и неверующих людей власти в 1956 году признали отца Николая невиновным. До ныне среди православных Тверской епархии сохраняется память о жизни и подвиге священномученика. 6 по новому стилю 19 сентября 1999 года канонизирован как местно чтимый святой Тверской епархии. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Перед нами обычное житие священника-новомученика. Строгая жизнь по заповедям, любовь прихожан, непоколебимое терпение в испытаниях, мужество на допросах, смертный приговор, расстрел, посмертная реабилитация. Таких было тысячи. И однако каждый из них терпит что-то свое, только ему доверенное Богом. Даже в 70-е, 80-е годы прошлого века существовал для работавших в храмах реставраторов так называемый прогрессивный налог – до 80%. Так что приходилось ради приведения храма в порядок придумывать, как обойти подобное воистину бесчеловечное законодательство. А уж 20-е, 30-е годы бремя налога на церковь было и сознательно бесчеловечным, и открыто богоборческим. Что значило это терпеть и самому отцу Николаю, и семье его, ведает Бог. И в конце концов не хватает сил. И в результате исправительный трудовой лагерь, подорванное здоровье. Но и слабые, и больные, страшны служители Божии слугам сатаны. Страшны, сами не знают чем. А нам известно. Свидетельством о Царстве Божии, которое внутри есть. Свидетельством о Христе, распятом и воскресшем, и грядущем со святыми судить мир.
В эфире программа «Благовещение».
Oh, Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Андреем Спиридоновым и продолжаем тему о духовном осмыслении февральской революции 1917 года и октябрьской революции. Батюшка, мы в прошлой беседе пытались осмыслить значение последствий Первой мировой войны на революционные события, но я бы, с вашего позволения, бы хотела немножечко вернуться назад, потому что мы очень коротко сказали о русско-японской войне, а ведь вот эта первая попытка 1905 года, которая была раскачана вот внутри ситуации в России с помощью западных разведок, опять же, с той же Японии, в которую вкладывали американские банкиры и деньги, и английские спецслужбы. Почему тогда не получилось?
Я хотел бы напомнить, что цель наших бесед даже не сколько вообще исторический экскурс в тот период, поскольку мы не являемся профессиональными историками, а наша цель, она несколько скромнее. Это попытка определить как бы основные идейные движения, выражаясь современным умным языком, идейные тренды, которые, собственно говоря, обуславливали само вот это вот явление русской революции и к чему это в дальнейшем привело. И основная наша цель – понять определенную тоже и взаимосвязь. Является ли, я напомню, тоже советская история частью вполне истории вообще России предыдущего периода, и как это все соотносится с современностью и с попыткой именно вот в наше время прийти к некому единому пониманию. Мы ранее уже об этом говорили, что пока, в общем-то, это кажется проблематичным все-таки. Поэтому вот когда мы говорим о революции, предшествующих революции событиях и возможных причинах, мы вот должны постараться вот эти вот основные...
Эту канву?
Да, канву идейную в основную постараться как-то осознать, что к чему вот в определенной взаимосвязи.
Но мы об этом и сказали, что можно за схему было бы взять жизнь человека с ее падениями, подъемами, также история страны. Это вот как маленькая схема. Почему я заговорила о 1905 году сейчас, например? Потому что хотелось бы акцент сделать, например, на истории, показатель с духовной точки зрения такого персонажа и провокатора, как, вот, например, Гапон. И то, как был сотворен миф, который до сих пор из советского времени клеймом таким ложится на память нашего государя. Это очень показательно, ведь Гапон-то, ведь он был священником. Но вот взаимодействие с этими темными силами, например, его как бы таким серым кардиналом был такой Петр Рутенберг, СР, у меня все время параллели с нашим днем, который получил образование здесь, в России, в Санкт-Петербургском университете, но до 17-го года проживал в Англии и в Америке. Потом он вошел даже во временное правительство и был замглавы Петрограда. Но после всех событий страшных он оказался создателем электрической компании, которая до сих пор существует в Израиле, например. Это просто вот краткая биография. Вот он стоял таким серым кардиналом у Гапона. И вот период, как творилась вот эта вся история, когда, допустим, в ту же ночь с 8 на 9 января они закрылись в доме у Рутенберга, и ими была написана вот эта петиция, призыв к царю, к которому простой народ, который вышел потом, он не имел никакого отношения психологически даже и не мог, где были требования отделения церкви от государства, кто вышел, это были там рабочие крестьяне, да, это в основном церковные люди.
Здесь надо уточнять. Дело в том, что я тоже на эту тему кое-что читал, размышлял. Вот один историк, мне кажется, довольно убедительный, он говорит, что на самом деле русскую революцию кто, собственно говоря, готовил? Это не крестьяне. Вообще крестьяне, они никогда никакую революцию не готовят. Они не способны, они не являются организованной силой, которая вообще способна революцию подготовить. Они могут участвовать в бунтах, они могут бунтовать.
Если потом их задеть за
какие-то... Да, если завести, если сложилась ситуация,
задеть, пожалуйста. Задеть струнки такие.
Ну, да, но сами по себе крестьяне, они не готовят революцию.
Ну и Ленин писал об этом, что движущая
сила пролетариата. Русскую революцию готовили как раз-таки люди далеко не бедные. Во-первых, это вообще интеллигенция, не бедная. Это класс предпринимателей, между прочим,
да,
тоже
и
не бедный.
Из купеческого, да, слоя.
Старообрядцы, между прочим, давали деньги на революцию.
Это известный
тем
факт.
Же большевикам, и не только большевикам, довольно не бедные. Кстати говоря, рабочие в России в то время, особенно квалифицированные рабочие, это был не бедный человек. Есть свидетельство, например, что, по-моему, Хрущев вспоминал, что когда он там до революции работал простым рабочим, молодым человеком, неквалифицированным, он получал 50 рублей. Тогда хлеб стоил 4 копейки, вот фунт там, чего вот. Так он говорил, что у него тогда достаток был выше житейский, чем когда он работал секретарем уже горкома московского. И вообще, революции, в принципе, они не делаются на спаде. Страна была на подъеме. И, кстати говоря, это было и в английской революции, и во французской революции. Наоборот, когда страна на подъеме...
Вот ее пытаются изнутри,
да,
разрушить.
Да, ситуация некого даже перегрева, и тогда и происходит революция. И здесь ведь основной идейный же тренд был все представить, что вот все, все плохо. Россия отсталая, Россия катится там в пропасть.
Этим либералы, да, через, да, газеты,
да,
занимались.
Да, да. Еще немного, и вообще мы не знаем, что нам будет делать. И так многие искренне думали. В принципе, ведь хотели просто освободиться от царской власти, получить некую, так сказать, якобы свободу. Рабочие думали, что они еще лучше будут жить, хотя и неплохо жили. Предприниматели думали, что они еще получат какие-то горизонты. Старообрядцы, у них давно был зуб на царский дом, так сказать, благодаря своему именно уходу в раскол.
Еврейская часть населения, находясь за чертой оседлости, у них свои были.
Еврейская часть населения, она всегда просто была активна достаточно. Вот если, кстати говоря, исследовать вопросы о погромах того времени, на самом деле...
Мы подойдем сейчас к этому.
Можно даже в особо эту тему и не углубляться, она слишком непростая и сложная, но на самом деле, во-первых, так называемые еврейские погромы, они идейно вовсе сверху не инспирировались, как это потом и тогда еще представляли.
Да, клеветнически
представляли.
Обвиняли Плевек, да, министра внутренних дел. Да. Когда клеветнический якобы документ был, сразу же появился в американских... западных газет.
Да, это была реакция местного населения на экономическую деятельность еврейского населения, которые были гораздо более всегда активны, взаимосвязаны и, собственно говоря, экономически подчиняли. Причем в тех погромах обычно даже среди жертв оказывалось еврейского населения там 40 с чем-то процентов, а больше половины оказывалось погибшие, даже противостоящая другая сторона, потому что это все задокументировано, тоже еврейское население, по отношению к которому вдруг оказывалась такая погромная деятельность осуществляться, она, кстати, оказывалась лучше вооружена и даже в большей степени применяла стрелковое оружие, что интересно.
Это отдельная тема. Но вы коснулись 905 года.
А
это все сюда идет.
Дело вот в идейном плане, опять же, мы вот говорим в идейном плане. Ведь это еще раньше началось. Террористическая деятельность началась раньше. Просто 5-й год и 7-й год и позже, пока Столыпин все-таки не задавил ту террористическую деятельность, это был разгул терроризма. Причем разгул терроризма, который, кстати говоря, вызывал большое сочувствие в русском обществе. И вот в идейном плане, это, кстати говоря, было уже очень серьезное развращение русского общества, потому что, русский человек, интеллигентный человек, он стал считать, что убийства, они дозволительные. Вот даже есть такая книга, издавалась Союзом Русского Народа, книга «Русской скорби». В ней как раз-таки собраны реальные свидетельства о жертвах террора. Я могу даже зачитать просто для примера. Один только просто эпизод. 16 июля 1905 года. Зинаида Васильевна Зайкина некая, супруга штабс-капитана Красноярского полка, убита в городе Лубны Полтавской губернии. Перед нами портрет молодой женщины, лежащей в гробу. В расцвете молодости и красоты Зинаида Васильевна Зайкина была убита рукой неведомого ей революционера-гимназиста. Обезумевший от революционного угара негодяй не остановился перед тем, чтобы убить женщину, молодую мать, за то, только что она шла рядом с должностным лицом, которого революционеры постановили уничтожить. Сейчас не буду все цитировать, просто она познакомилась с неким должностным лицом, будучи там в театре или на прогулках. Потом они оттуда вышли с этим должностным лицом. При входе в сад они встретили уездного исправника, с которым Зайкина незадолго до того познакомилась. Семенов был самоотверженным, бесстрашным деятелем, твердо исполнявшим свой долг службы, несмотря на угрозы и постоянно получаемые анонимные письма. Он подошел к Зинаиде Васильевне и беседовал с нею. В антракте после второго действия он снова подошел к ней, а когда после первого звонка публика собралась на место в театр, то Зинаида Васильевна направилась к выходу из сада, чтобы идти домой. Ее сопровождали барышни и Семенов. В то время, как они шли по дорожке, из кустов сирени появился молодой человек и, повернув голову, чтобы скрыть лицо, выстрелил через плечо. Первая пуля попала в грудь Зинаиды Васильевны и смертельно ее ранила. Следующими выстрелами был убит исправник Семенов. Зинаида Васильевна, раненая в сердце, падая на колени, успела проговорить: «Я убита, спасите меня ради сына». Вся сила скорби матери выразилась в ее последних словах при мысли о вечной разлуке с сыном. Через 10 минут она скончалась. Ну и так далее и тому подобное. Вот. А в конце говорится этой статьи, что убийца 18-летний гимназист, исключенный из полтавской гимназии, разощенный революционной пропагандой. На него пал жеребий казнить исправника Семенова. У этого мальчишки-палача не дрогнула рука, когда он стрелял через плечо и убил ничем не повинную женщину, а затем намеченную жертву. Он был пойман лишь через год в Полтаве и осужден на 20 лет каторги. Сколько жизней загублено бессмысленной жестокой крамолой. Ну, это такая вот краткая цитата из одной из статей вот этой, в общем-то, довольно большой книги. И если обратиться к статистике, то она свидетельствует о следующем. Начиная с октября 1905 года в Российской империи было убито и ранено 3611 государственных чиновников. К концу 1907 года число увеличилось почти до 4500 человек. Вместе с 2180 убитыми и 2530 ранеными частными лицами общество жертв в 1905-1907 годах оценивается числом более 9000 человек.
Ну, а вот у меня данные такие, что за эти годы от 905 года было убито тысячи рядовых.
Да-да, это несчастное... высокопоставленных, а здесь общее число.
Но мне бы хотелось вот все-таки вернуться. Я хотела на примере судьбы вот такого вовлеченного даже священника-провокатора в результате Гапона. Вот его судьба от и до, чем все это кончилось и как все это было. Вот вы говорили...
Чем кончилось? Убит своими был соратниками.
Повешен, да. Но дело не только в этом. Вот он ведь работал с рабочими, то, о чем мы говорили. Поводом для кровавого так называемого 9 января было увольнение трех рабочих с Путиловского завода. Шла война с Японией, и в это время это был оборонный завод. Они что-то с дисциплиной было. Вот под эту лавочку вот случился вот этот заговор на квартире Рутенберга, было вот это воззвание такое, до которого не додумались ни крестьяне, ни рабочие, которые вышли потом на 9 января. То есть невозможные требования представлялись. Когда вели народ, знали, что царя в это время не будет там, что он в царском селе. Мало того, отняли в храме хоругви. Там только Гапон-то переоделся вот, и с крестом повел своих, так сказать, обманутых людей. И когда их подводили, там нельзя было больше 50 метров подводить к военным, которые стали стрелять. Вот, Рутенберг упал, и его, зная, что будут стрелять, и на землю сдернул Гапона. Погибла куча людей, они забежали в подворотню, и тут вот этот господин Рутенберг им обрезал священнику Гапону и бороду, и волосы. И они побежали на квартиру, где их ждал Горький. И вот тут вот участие нашей, опять же, интеллигенции. Ну, да. До этого вы говорили о Толстом. Вот роль нашего, так сказать, певца-пролетариата Горького, который тут же написал статью, которая была опубликована во всех моментально центральных западных СМИ, где были такие слова, где он проклинал царя со всем его отродьем. Каково вообще вот? А после этого, да, его арестовали, Горького на короткое время, потом по требованию его отпустили, но ведь его же приняли почетным членом в Академию наук. Когда царь своей рукой после всего, что произошло, его вычеркнул, так Чехов-то наш тоже писатель в знак протеста вышел из Академии. Это вот примеры. Ну а дальше вот, я не знаю уже, как там случилось, что... Гапон спокойно уехал в Швейцарию, общался с Лениным.
Ну, это сейчас все, в общем-то, описано, к счастью.
Да, но, смотрите, то ли момент покаяния возник у человека, что случилось, то ли в нем что-то заговорило, хотя там и ложная эта книга была, «История жизни» написана, переизданная на французском и английском. То ли покаялся, то ли что-то усмотрел и понял, что его использовали, но хотел, очевидно, отойти от всей этой компании бандитской. был приглашен, как мы знаем, потом на дачу, и своими же соратниками он был повешен, есть ужасные фотографии его. Вот путь. И, кстати говоря, если уже говорить о Горьком, талантливом писателе, ведь потом в итоге-то был отравлен тоже своими соратниками. Вот финал жизни.
О, был отравлен, не был отравлен.
Ну, одна из версий
вполне. Больной, но то, что он попал в капкан уже, в клетку под конец жизни, это уже был со всех сторон обложен и дернуться никуда не мог, и лишнего слова уже сказать не мог, это очевидно. Ну, собственно говоря, ведь кто сеет ветер, тот и пожинает бурю. И вот как раз-таки вот из истории нашей предреволюционной интеллигенции, ее развития, очевидно, что потом мало никому не показалось, вот после 17-го года, и в застенках ЧК, и если кто уцелел, там попал в эмиграцию, это еще, можно сказать, повезло. А так...
Гидра революции пожрала всех своих детей.
Да, и, конечно, там были и масса невинных, к этому непричастных, но основной вот этот идейный, один из основных идейных этих трендов ложных, безусловно, это вот именно поддержка всего революционного, вплоть до восхищения убийствами, потому что известно, что, например, Столыпин просил Милюкова на уровне Государственной Думы осудить убийства, вот эти происходящие, террор. А Милюков нет, не смог это решиться вообще озвучить в Государственной Думе. Тогда Столыпин попросил его, ну, напишите хотя бы статью, я удовлетворюсь этим, просто опубликуйте лично, ну, статью. Так Милюков этого не смог сделать, от лица партии, так сказать, кадетской, осудить революционный террор. А когда кто-то в Государственной Думе на эту тему заикнулся, под тем, что кто-то был убит, очередное было убийство, то ли там из градоначальников, ну, вот из кого-то из, как говорится, верных царского режима, когда... Я не помню, Пуришкевич или кто-то начал это озвучивать, просто сказал про это на заседании Государственной Думы, что надо выступить с осуждением этого. В части Государственной Думы просто раздался смех. Ну, досмеялись.
Батюшка, а что говорить о Милюкове, если он был участником в 1904 году вот этой международной конференции, где собирались, так сказать, друзья русского народа, где были представлены все наши партии. Вот он, кстати, тогда представлял либералов, строго представлял марксистов. И вот это именно на этой конференции раздавались деньги и было распределено, есть полная цитата Чарльза Крейни, такого теневого политика, какая партия что должна была делать. Вот говорили о том, что либералы работают земством с прессой, революционеры чрезвычайные меры предпринимают, кавказцы занимаются убийствами, поляки демонстрации, и всем было расписано, он там участвовал. А потом, когда он уже возглавлял временное правительство, понятно, с каким багажом он пришел.
Дело-то не только в деньгах. Вот среди историков часто бытует такое недоумение, кто, собственно говоря, сотворил февраль. Большевики вообще в февральской революции никаким боком не участвовали.
Их не было, да?
Да, их, собственно говоря, да, они были в основном в эмиграции там и так далее. Ленин так вообще проспал февральскую революцию. Вот. А кто, собственно говоря, какая организационная сила сотворила февраль? Ну, есть соответствующие на этот счет версии, потому что все основные и более и менее известные деятели и... Милюков, и Гучков,
и Керенский.
Да-да, и Керенский. Они были членами масонской ложь организации. Вот. Сейчас уже про это более-менее известно, хотя много спекуляций, но тогда это еще было вообще мало известно про деятельность тогдашнего масонства. Это уже потом появилось довольно много литературы, в том числе известная книга Берберовой «Люди и ложи», хотя...
Там есть.
Ну, историки считают, да, что там, да, что-то документально, что-то, как говорится...
Немножко беллетристично.
Да, беллетристично или из чьих-то там слов не доказано. Но очевидно, что независимо от того, кто был прямым участником ложи, посвященных, взаимосвязанных, ну, вождь их, было масса. И тот же, допустим, Алексеев и Русский, генералы, да, которые, собственно говоря, сделали чрезвычайно много для, и для отречения государя-императора, да, и для его ареста, и вообще для сокрушения армии, как станового вообще хребта русской государственности дореволюционной, это очевидно, что это была единая взаимосвязанная
организация
и сила, да. А тот же Гучков, например, который государя-императора считал,
лично ненавидел.
А Милюков, который выступил с этой знаменитой ноябрьской речью в Государственной Думе, который прямо обвинял императрицу в измене.
То есть клевета абсолютно открыта.
И даже монархист вроде как Пуришкевич, он участвовал в убийстве Распутина и в конечном счете поддержал же этот Милюковский идейный тоже фактически. Там, то есть действительно не то, что все предали, а мало то, что предали государя.
Это заговор.
Да-да, они еще и, можно сказать, радостно шли к тому, чтобы сейчас они эту власть сокрушат и наладят, как говорится, на развалинах старой власти новую. Сейчас они возьмутся, и все у них будет на мази. Так ничего подобного.
Не смогли
они,
вообще ничего.
Они высвободили такие силы бунта, массы. А приказ номер один, да, сразу после отречения по войскам. 11 миллионов было под ружьем. Приказ номер один адвокатам, масонам тоже, этим Соколовым, главой там этого Петроградского совета народных, что ли, как там называлось-то, это тоже депутатов-то, он был распечатан тиражом 9 миллионов экземпляров. А что такое ввести в армии вот эти неподчинения, свободы?
Офицерам,
это просто уничтожить армию. Ну, хорошо.
И убийства офицеров начались.
Да, хорошо, ну, уничтожили армию. Дальше что? А дальше-то они ничего не смогли с этим народом, с Россией, да, ничего сделать, потому что русский бунт бессмысленный и беспощадный, это да, это не Европа. И недаром Пушкин, он же это приводит в истории Пугачевского бунта, что первый царский чиновник, там офицер, который допросил Пугачева, он услышал от него такую фразу, что Богу было угодно наказать Россию через мое окаянство. И вот эти все...
Ключевая фраза, может
да,
быть.
Эти все наши еще февральской революции, как говорится, кто ее учинил, они вот на свою голову такое окаянство тоже учинили.
Ну, например, тот же Гучков, его должны были вообще привлечь по экономическим причинам. Он использовал свое положение во время войны, и он бы, может быть, был бы судим.
Гучков оклеветал министра военного, Сухомлинов, по-моему, у него была фамилия. Просто его оклеветал, сам рвался в министры. Ну, стал на время потом министром во временном правительстве. Что он смог сделать? Ничего. Милюков, который обвинил императрицу в измене по отношению к немцам из-за ее происхождения. Потом в 18 году в Киеве призывал, пытался официально через, как говорится, свою партию кадетов призвать немцев на борьбу с большевиками. Парадокс.
Ничтожность.
Да нет, парадокс какой, да?
Не парадокс, а ничтожность и подлость человеческая. Она иллюстрируется вот через эти примеры.
Они, люди были, ну, как бы в плане культурном, чего, не так, что они такие были прям ничтожные, но вот действительно подлости им хватило. Ну, поскольку они вообще при всей своей вроде как культурной образованности и темпераменте, они не понимали Россию в этом смысле. Они не понимали, что они на самом деле устраивают.
А
что...
может, им, у них и вопрос так не стоял ее понять. Была выгода
люди...
личная.
Нет, ну, и личная выгода здесь была не просто какая-то материальная. Это была жажда власти. Это была иллюзия, что сейчас они царя уберут, царский дом уберут. Некоторые из них, в общем-то, они склонялись к конституционной монархии, там что-то как-то... И они вот устроят новое правление, вот будут сами властвовать, поведут Россию там... по якобы новым путям, но поскольку это все устраивалось на подлости, предательстве и беззаконии, хоть мы уже сказали, что террор-то он еще когда начался, революционный, и это приветствовалось, повторимся, все на ура, но, извините, ничего благого на попрании заповедей, на крови человеческой не делается никогда. Господь этого просто не попускает.
Ну вот мы говорили сейчас, вот Гучков – это человек, которого наш терпимейший государь просто открыто называл подлецом.
Ну, Гучков просто предал государя, потому что у них возник разлад, насколько я читал, по поводу того, что сперва государь приблизил все Гучкова, но Гучков имел или неосторожность, или подлость, просто какие-то лично связанные с государем вещи, которые государь с ним делился.
Приватной беседе.
Да, приватной беседе, просто-напросто публично разгласить. После этого государь, собственно говоря, ну, не только после этого, назвал его подлецом, и Гучков, в свою очередь...
Личным врагом,
да, считал государя личным врагом, ну да.
А если вот говорить о 9 января, о вот кровавом воскресенье, тот же Милюков в это время находился в Америке, и он уже знал, что будет происходить 9 января, он уже об этом писал в этих газетах, в американских, и уже давал об этом комментарии. И Ленин знал, что происходило. Ну вот, кстати, интересно, хоть Ленин-то был дремлющим агентом до самого 1917 года, но вот такой факт, кстати, может, малоизвестный, что в Женеве, как мы знаем, где плелись вот все, и в кофейнях, в которых там замышлялись эти все заговоры, и деньги выдавались, в 21-м году был повешен барельеф на стене средневековой башни, которая существует до сих пор. Очень интересная такая картина, где в полулежачем положении босой Ленин, над ним склоняется Женевьева, покровительница Женевы, и написано, что это город изгнанников. Но разве можно Ленина в чистом виде вообще назвать было изгнанником даже по тем временам? Это, кстати, тоже такая вот интересная знаковая вещь. Просто вот такая черта, что все равно и нити, это все многосложные вещи были на уровне политики, но мы говорим все-таки с духовной точки зрения и будем это обсуждать с этой же позиции. Поэтому, когда мы подойдем к событиям февральской революции, и первый казак, казаки были опорой монархии всегда, но первый казак, который поднял шашку и рубанул по жандарму, это был выбор на личном уровне, да, вот совершение вот этого преступления, или потом вот этот рабочий Кирпичников или Кирпичев, который первый выстрелил тоже в офицера, это тоже был на личном уровне выбор, и вот эта вся машина, она потом завелась вот на уровне личных страстей, личных преступлений, погромов хлебных, когда еще не было никакой проблемы с хлебом.
Да, это известно сейчас, что этот дефицит-то был создан искусственно, а потом он был уже и... Было же на эту тему, так сказать, эти бунты устроены в Петербурге из-за этой якобы недостачи хлеба. И, собственно говоря, тот же Алексеев, который мог бы легко привлечь в армию для усмирения, он этого не сделал, а все преподнес государю так, что да, вот и армия не хочет, чтобы
обман.
Он был. Да,
обман.
Это действительно был не простой обман, а сознательный обман, инспирированный все.
Ну, вот мы говорили потом, что происходило, когда погибли лучшие на Первой мировой. И уже праздные войска стояли в Петербурге те, кто и не хотел идти на фронты. Но если взять 905 год, русско-японскую войну, когда 80 тысяч наших пленных было, военнопленных в Японии, уже с ними работали там, работали большевики, подкупленные, мы знаем, например, от того же полковника Акаси, этого разведчика. Так 50 тысяч на деньги того же Якова Шифа были освобождены, и уже обработанных военнопленных наших солдат были возвращены в Россию, с какими настроениями они приехали и с чем они приехали. Это уже готовые, многие были готовые революционеры. Это все складывалось, и работа шла по всем направлениям. Вот эти все хитросплетения. А самое главное, вот не хватило внутри русского народа и в окружении царского дома какой-то основы вот такой здоровой, цельной, которая бы... И в церкви. Вот я еще хотела один момент сказать, что, делая вот презентацию книги, мы говорили, «Скитоначальник», книга Петра Владимировича Стегния о игумене Серафиме Кузнецове, который перевез алапаевские останки и мощи Елизаветы Федоровны и инокини Варвары в Иерусалим, он был настолько принципиальной, настолько мощной личностью. Я только у него услышала вот такое мнение, например. Он попытался дать такую оценку. Он устоял, находясь в Иерусалиме, от зарубежников и оставался цельным и преданным каноническому священноначалью. Вот он говорил о том, что когда случилась революция, синод был сметен временным правительством. Это тот канонический законный синод. И практически был избран уже следующий революционный синод. И в этом смысле, если говорить вот буквально дословно, он не давал оценку и преклонялся перед нашим великим святым патриархом Тихоном, он его и считал таковым, но он говорил, что под воздействием уехавших, бежавших владык за границу была вынесена анафема не только советской власти, а и тем, кто ей подчиняется. А в то время им не подчиниться не могли, подчинялась фактически вся Россия. Можно сказать, что после убийства царской семьи вся Россия попала под анафему, в общем-то. Ну, это я так очень пересказываю своими словами.
Формальным образом попал, это уже, как говорится, такие тонкости, которые они, как бы, их вообще сложно как-то обсуждать. В этом смысле Россия оказалась наказана через окаянство многих революционеров, да, за свое предательство. И, собственно говоря,
на всех уровнях.
Так, а, собственно говоря, сметен синод был, не сметен. То, что высшее духовенство, да и вообще в тот момент оно поддержало февраль, это совершенно очевидно. Этот вопрос сейчас достаточно уже более-менее подробно исследован. Собственно говоря, очень немногие из высокого духовенства, из архиереев, а из рядового, что уж там, что прикажут, то прикажут, что скажут, то скажут. Вот. А так, в принципе, да, к сожалению, надо, как говорится, это признать, это в каком-то смысле горькая правда, что церковь в лице духовенства и архиереев, она, в общем-то, в каком-то смысле тоже оказалась, если не прямой участницей, то признала революцию февральскую, свержение государя. Да, сочувственно отнеслась, в общем-то. И в этом смысле, видимо, вольно-невольно отомстила Петру Первому за вот эту синодальную организацию, потому что, к сожалению, это, конечно, было, начиная с Петра, действительно довольно серьезное искажение жизнедеятельности церкви. Всего, да. Подчинение церкви государству по протестантскому образцу, отсутствие патриаршества, в каком-то смысле попытка превратить церковь именно в такое формализм, министерство, да, по духовным религиозным делам. И, в общем-то, неудивительно, что в феврале 1917 года представители церкви именно таким образом себя ведут и выступают. И, собственно говоря, наверное, если мы задумываемся над вопросом, почему были такие потом тотальные гонения, кровавые, видимо, одна из причин тоже это. Это не умаляет подвига наших новомучеников. Да, новомучеников и исповедников российских, потому что все дальнейшие события, как говорится, вот это окаянство, окаянные дни и годы революционные, они заставили мобилизоваться тысячи, миллионы, можно сказать, людей православных, но уже мобилизоваться через жернова, исповедничество,
через страдания. Да,
через исповедничество, страдания, даже такую крестную смерть.
Как Господь говорил, что суд мой начинаю с дома моего, у псалмопевца.
Ну, конечно, это все не случайно, ведь, но это действительно, наша история, она всегда, когда начинается какая-то смута, она оказывается крайне драматична, в ней много всего соседствует. То есть, если вспомнить воспоминания Сергея Фуделя, удивительного исповедника, духовного писателя 20-го столетия, молодые годы, которые как раз пришлись вот на революцию, на 20-е годы, он говорил, что вот где-то вот в начале 20-х годов было удивительное чувство такой церковной свободы. Многие испытывали какие-то удивительные надежды, потому что весь этот формализм сошел, стали образовываться новые такие евхаристические общины вокруг вот будущих исповедников.
Как первохристианские,
да.
Период гонений.
Да, первохристианские. Был такой дух чего-то первохристианского. Но, к сожалению, потом все-таки последующие уже каток репрессий, мобилизационная экономика, так сказать, вся эта коллективизация, индустриализация. А, собственно говоря, это уже и была настоящая революция. Это, потому что, собственно говоря, 18-20-е года там, периода военного коммунизма и НЭПа, это еще было просто захват власти, период захвата власти большевиками. А вот уже потом начались и преобразования революционные, уже
да,
русский бунт, да, русский бунт уже бессмысленный и беспощадный. Большевики, они уже, у них была задача уже не просто власть захватить, а теперь уже что-то с этой властью, с этим народом делать. Ну и тут и церковь, естественно, попала под этот полный, так сказать,
каток,
репрессивный каток, потому что тут уж христиане никак в новую идеологию безбожную не вписывались.
На весь мир было объявлено, что Бога нет, царь был убит, это, и понеслось.
Кстати, говорят, просто секуляризация-то она и на Западе была, вот и есть там во Франции или где католическая церковь, она тоже давно уж подвергается очень серьезному прессингу. Вот, а в Мексике какая была революция тоже. Но она была более краткосрочной, а вот у нас-то уж, конечно, не сравнишь, насколько это все было подвергнуто тотальному гонению и насколько продолжительному при этом.
Да, батюшка, спасибо вам за глубокий и интересный разговор. По прошествии этих юбилейных трагических дат мы все равно будем продолжать осмысливать события и все последующие, связанные с историей нашей страны, опять же, под углом зрения духовной оценки.
Мы говорим, именно пытаемся сформулировать некие идейные... Вот именно...
Да, и проследить эту канву, являются ли эти события в чистом виде послереволюционные продолжением истории нашей страны, или это вообще какой-то новый виток...
Столетие продолжается потом, как сами уже говорили, да, в советское время. Это я не помню, чья фраза-то, кого-то бы из поэтов, что есть у революции начало,
нету,
да, нет
революции.
У революции конца. Ну, вот похоже, что действительно, 100 лет прошло, а революция в этом смысле не закончилась, потому что мы никак итоги подвести не можем. До конца так и не можем понять, что это было.
И на самом деле мы чувствуем, как нас опять пытаются расшатывать изнутри, подводить еще к новым каким-то потрясениям.
Ну вот, кстати говоря, опять же, да, вот здесь один из главных выводов, можно сказать, что в России ни в коем случае нельзя существующую власть не спровергать и расшатывать, потому что стоит одной власти не спровергнуть, пока установится другая власть, это миллионные жертвы бывают.
Ну и тем, кто власть придержащий при нынешнем времени, тоже имеет смысл о многом задуматься, потому что мы видим вокруг, тоже хотелось бы, чтобы какие-то выводы делались. Спасибо вам большое, отец Андрей. Напоминаем, вы прослушали беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым о духовном осмыслении революции 1917 года. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Храни Господь.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Безбожники в свое время придумали такой вопрос: может ли Бог создать такой камень, который сам не может поднять? Существует ли ответ на него? Ну да, существует ответ на него. Вопрос очень слабый, я скажу. Жалко, что они мне не задали его. Даже совестно. Я бы задал другой вопрос. А может ли Бог создать другого Бога? Оказывается, нет. А может ли Бог перестать быть Богом? Оказывается, нет. А может ли Бог согрешить? Оказывается, нет. Да какой же он всемогущий? Это одна из глупостей, которая исходит из полного непонимания того, что христианство подразумевает под всемогуществом Божиим. Оказывается, Бог даже не может спасти человека без самого человека. Когда мы говорим о всемогуществе Божьем, мы совсем этих вещей совсем не подразумеваем, этого произвола. То и что хочу, то и творю. Это действительно поистине безбожный вопрос. Когда вот Богом разумеет, что хочу, то и делаю. Ничего подобного. Бог наш есть величайшее смирение и величайшая любовь. И Он не только не может по самой природе своей сделать какого-то зла, но он не может сделать какой-то глупости, выражаясь нашим языком, какой-то абсурдности, какой-то неразумности и прочее. Всемогущество Божие носит совершенно другой характер. Бог есть нравственное существо, лучше сказать, духовное существо. Вот. И поэтому подобного рода вопросы проистекают просто из полного непонимания всемогущества. Всемогущество мы понимаем совсем иначе. Совсем уже иначе. Что Господь сотворил весь мир. Вот. Это ли не потрясающее всемогущество? Господь совершил жертву спасения, которую не мог совершить никто из людей. То есть, видите, какие акты всемогущества? Добра. Добра. Спасение. То есть, акты глубоко нравственные, глубоко созидательные. А это что такое поднять камень? Нет, нет, нет. Не только не может камень поднять. Даже человека не может спасти, если он не захочет спастись. Вот так.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Русский солдат». Великому царю и государю русскому императору Петру I случилось однажды беседовать с королем немецким. Государи разговорились о том, чьи солдаты лучше знают службу и военную дисциплину. Король отстаивал своих и уверял, что солдаты его, как издавна привыкшие к военному порядку, должны быть лучше русских, которые в то время только что набраны были из крестьян, недавно обучены, а потому-де и не могли еще свыкнуться с воинской службой, так, как его королевские старые солдаты. «Не спорю, — сказал государь королю, — что мои новобранцы в чем-нибудь уступят вашим гренадерам. Да спорю вот о чем. Доблесть военная, слепое безответное послушание. Солдату скажешь — делай то, он делает». Полезай туда-то, он лезет, без думы, без оглядки, знает, что за голову его отвечает тот, кто его послал, а самому ему об этом беспокоиться нечего. Так в этом-то деле мои молодцы за пояс заткнут кого угодно. «Нет», — отвечал король, — «и в послушании мои не уступят вашим, я в них уверен». «А коли так, ваше величество», — сказал император, — «сделаем-те сейчас опыт». «Да только вот какой! Позовите вы на выдержку солдата своего из караула, да прикажите ему выскочить вот из этого окна, а там я позову своего и велю ему сделать то же. Посмотрим, что будет». Король согласился, велел позвать своего солдата и приказал ему выскочить в окно. Окно было в третьем жилье. Солдат глянул и стал отпрашиваться, просить помилования, а когда король настаивал, то солдат просил позволения сходить наперед домой, проститься со своими. «Уж я, — говорит, — их больше не увижу». Король похвалил его за послушание и отпустил. Затем государь наш позвал гренадера с гауптвахты. Гренадер вошел.
«Здорово, товарищ!
Здравия желаю вашему императорскому величеству!
Подойди сюда». Гренадер подошел.
«Прыгай сейчас в окно, да с разбегу».
«В которое прикажете, ваше величество? В это?»
«Да, в это». И гренадер в один миг вскочил уже на подоконник, перекрестился и ринулся головою вперед так, что государь едва успел ухватить его за полы. Государь обнял его, одарил и отпустил. А король пожал плечами и сказал:
«Завидую вам, государь, что у вас такие солдаты».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.